Глава седьмая. Джон. В сером окутанном сумраком мире пахло сосной, мхом и холодом. Бледный туман поднимался от черной земли, пока всадники пробирались между камней и кривых деревьев вниз, к манящим кострам, разбросанным по дну речной долины. Огней было больше, чем Джон Сноу мог сосчитать, сотни и тысячи. Словно вторая огненная река разлилась вдоль берегов и белых вод молочной. Джон разжал и снова сжал пальцы правой руки. Они спускались с холмов без знамен и труб. Тишину нарушали только далекий лепет реки, стук копыт, да лязг костяных доспехов гремучей рубашки. Вверху на широких серо-голубых крыльях парил орел. Внизу двигались лошади с седоками, собаки и один белый лютоволк. Со склона, потревоженный копытом, сорвался камень, и призрак повернул голову на неожиданный звук. Весь день он держался от всадников на расстоянии, по своей привычке. Но когда над гвардейскими соснами поднялась луна, прибегал, светя своими красными глазами. Собаки встретили его рычанием и неистовым лаем, как всегда, но лютоволк не обращал на них внимания. 6 дней назад самый крупный пес напал на него сзади, когда одичалые остановились на ночлег, но призрак повернулся, лязгнул зубами, и пес отлетел прочь с окровавленной ляжкой. С тех пор вся свора держалась от волка подальше. Конь Джона тихо заржал, но Джон успокоил его лаской и тихими словами. Жаль, что нельзя с такой же легкостью заговорить собственные страхи. Он одет в черное, цвет ночного дозора, но со всех сторон его окружают враги, одичалые. Теперь он один из них. На Игрит надет плащ Куорона Полурукова. Его кольчуга досталась Леналу, перчатки здоровенной копейщицы Рагвилл, сапоги одному из лучников. Шлем выиграл коротышка по имени Рик Длинное Копье, но он не сумел приладить его на свою узкую голову и отдал Игрит. А гремучая рубашка везет в мешке кости Полурукова вместе с окровавленной головой Эббина. Еще совсем недавно Джон отправился с ними в разведку на Воющий перевал. Теперь все они мертвы, кроме него. И он тоже все равно, что умер. Впереди него ехал Рик, позади Игрит. Костяной лорд приказал им охранять его. «Если ворона улетит, я и ваши кости выварю в котле», — посулил он им перед отъездом, улыбаясь сквозь кривые зубы великанского черепа, служившего ему шлемом. «Раз ты такой умный, стереги его сам», — огрызнулась Игрит. «А если хочешь, чтобы это делали мы, оставь нас в покое». «Да уж, поистине вольный народ». Гремучая рубашка их вожак, но никто из них, отвечая ему за словом, в карман не лезет. Теперь костяной лорд смотрел на Джона столь же недружелюбно, как и тогда. «Их ты, может, и провел, ворона, но Манса не проведешь. Он только глянет на тебя и сразу узнает, что ты врешь. Когда это случится, я сделаю плащ из твоего волка, а потом вскрою твой мягкий ребячий животик и зашью туда ласку». Джон сжал руку, разминая обожженные пальцы. Но Рик только посмеялся. «Где ты возьмешь ласку? В снегу-то». В первую ночь после целого дня езды они разбили лагерь в мелкой каменной чаще на вершине безымянной горы. Тогда и пошел снег, заставив всех сбиться поближе к костру. Джон смотрел, как тают снежинки, падая в огонь. Он промерз до костей, несмотря на многочисленные слои шерсти, меха и кожи. Игрит, поев, села рядом с ним. Она надвинула капюшон пониже и сунула руки в рукава. «Когда Манс услышит, как ты разделался с Полуруким, «Он тебя сразу примет», — сказала она. «Куда примет?»
«Да к нам же»,
— фыркнула она. «Думаешь, ты первая ворона, которая перелетает через стену? В душе вы все хотели бы улететь на волю». «А когда и я стану вольным?» — спросил ее Джон. «Буду я волен уйти?»
«Ясное дело». Улыбка у нее была славная, несмотря на неровные зубы. «А мы будем вольны тебя убить. Воля — штука опасная, но со временем ты привыкаешь к ее вкусу».
Она положила руку в перчатке на его ногу повыше колена.
«Вот увидишь».
«Да, я увижу», — подумал Джон. «Увижу, услышу, узнаю, а когда накоплю побольше знаний, двинусь обратно к стене». Для одичалых он клятвопреступник, но в душе остается братом ночного дозора, исполняющим последний долг, который возложил на него Корон Полурукий перед тем, как Джон его убил. Спустившись, они выехали к ручью, впадавшему в Молочную. Его каменистое русло затянулось льдом, но слышно было, как журчит внизу вода. Вслед за гремучей рубашкой они переехали на тот берег, ломая тонкий ледок. Там их встретили дозорные мансоразбойники. Джон оценил их с первого взгляда. 8 конных мужчин и женщин, в шкурах и вареной коже. Лишь кое-на-ком заметный шлем или кольчуга. Вооружены они копьями и закаленными в огне пиками. Только у вожака, рыхлого, белокурого человека с водянистыми глазами, имеется большой серп из остро отточенной стали. «Плакальщик», — сразу догадался Джон. «Среди черных братьев о нем ходят легенды. Знаменитый разбойник, вроде гремучей рубашки, Харма собачьей головы или Альфина, убийцы ворон».
«Здорово, костяной лорд!»
Плакальщик смерил взглядом Джона и его волка.
«А это кто?»
«Перелетная ворона», — сказал ему гремучая рубашка, который предпочитал, чтобы его называли костяным лордом, поскольку он носил доспехи из костей.
«Он боится, как бы я его кости не взял себе заодно вместе с маслами Полурукова».
«Это он убил Полурукова», — сказал Рик, длинное копье. «Он и его волк».
«И Орла прикончил», — добавил гремучая рубашка. «Этот парень — оборотень, или вроде того», — вставила копьеносица Рагвилл. «Волк вырвал кусок мяса из ноги Полурукова».
Плакальщик еще более пристально посмотрел на Джона своими красными, слезящимися глазами.
«Вон как! Да, он волчьей породы, я вижу. Ведите его к мансу, может, тот его и оставит».
Он развернул коня и поскакал прочь, а его люди устремились за ним. Тяжелый сырой ветер сопровождал их, пока они ехали гуськом через речной лагерь. Призрак бежал рядом с Джоном, но собаки, всполошенные его запахом, напирали со всех сторон, рыча и лая. Леннел прикрикнул на них, но это не помогло.
«Твой зверь им не шибко полюбился», — сказал Рик Джону.
«Они собаки, а он волк», — ответил Джон. «Они знают, что он не их породы».
«А я не вашей».
«Но он должен помнить о долге, который возложил на него Корон Полурукий, когда они сидели у своего последнего костра. Сыграть роль предателя и разузнать, что нужно было одичалам на голых холодных высотах Клыков Мороза». «Там таится некая сила», — сказал Корон старому медведю. «Он погиб, так и не узнав, в чем она заключается. И нашел ли что-нибудь манс-разбойник после своих раскопок в горах? Вдоль реки между телегами и санями горели костры. Одни одичалые поставили палатки из шкуры замши, другие на скорую руку сооружали шалаши и спали под своими повозками. Один человек обжигал на костре длинные деревянные копья и складывал их в кучу. Двое молодых бородатых парней в вареной коже бились на шестах, перескакивая через огонь и ухая при каждом ударе.
около дюжины женщин